Вы слышите, дорогие братья и сестры, два евангельских чтения. Первое – неделя перед просвещением, перед богоявлением. Второе – ангел приносит Иоанна Сарова. Сегодня день его представления в 1933 году и второго прославления в 1991 году. Вот это становление церковное, воскресение перед большим праздником, перед крещением, оно имеет тот смысл, что когда праздник такой большой бывает в будни, то люди могут быть какие-то дела заняты на работе, так оно и будет, собственно, на работе будет большинство людей, к сожалению. И поэтому, чтобы все-таки праздник нами осмысливался, что мы готовились к этому, что мы все-таки этот праздник праздновали. Для этого считается чтение воскресный день, когда все православные должны быть в храме. И праздник этот, Богоявление, он будет впереди, а до этого было Рождество Христово. И мы с вами продолжаем праздновать святки. Правда, уже в среду будет крещенский сочельник, уже день постный. И уже все, уже и пятница будет. Мы так привыкли уже, мы привыкаем к этому быстро, когда нету среды, пятницы, нет поста. Все-таки уже на этой седмице, уже неделе будет уже среда и пятница постный день. И вот эти два праздника, между которыми мы сейчас пребываем, Рождества Христова и Богоявления, Крещения, два праздника, они в богослужебном отношении, они одинаковые. Точно так же, как было перед Рождеством Христовым, на вечере, то есть сочельник рождественский, и царские часы читаются утром, в том служится литургия, в том числе Василия Великого, и тогда и здесь, которая начинается вечерней, а потом уже вечерней, значит, уже следующего дня служба, значит, уже праздника. Также и здесь будет крещенский сочельник. Правда, уже будет великое освящение воды. Сочельник потом самый день праздника. И особенности этих двух праздников одинаковых в богослужении, в строе богослужения. Почему одинаковые? Потому что, собственно говоря, это Рождество – это тоже богоявление. Это явление Бога-человека, когда он родился, он пришел к людям. И уже первые люди увидели его. Прежде всего, конечно, Матерь Божия и те, кто был с нею. Иосиф Обручник, Иаков, брат Господень, то есть сын Иосифа Обручника, его брат. Пастухи, которые приняли эту весть от ангелов, от самого Господа. И волхвы, когда они пришли. Они вот уже первые люди увидели пришедшего на землю Спасителя мира. Это было бы выявление. Но людям Господь явился, когда Он пришел на Иордан, когда Он пришел креститься от Иоанна. Иоанну было известно, что придет Мессия, которого Иоанн приветствовал еще в чреве своей матери, правильной Елисаветы, когда и Спаситель мира был в чреве Пречистой Девы. И вот особенности этих двух праздников богослужебные в том, что все ночные бдения праздника уже после вечерней, которая была вместе с литургией, в том, что начинается все ночные бдения необычно, начинается с Великого Повечерия. А Великое Повечерие, оно не такое торжественное, как обычное начало всеночного бдения, когда начинается с вечерней. Вечернее бдение – это соединение вечерней и утренней. И там бывает лития еще в середине. Оно такое уже, там считается псалмы, такие покаянные молитвы, свет гасится. И это имеет духовный смысл тот, что прежде чем явился Господь людям, люди пребывали во тьме и синей смерти. Люди изнемогали под бременем своих грехов, не имея возможности с ними справиться. И ожидали, как вы помните, недавно только перед праздником Рождества Христова, два, опять же, Божьего воскресенья, были посвящены сначала праотцам, потом святым отцам, которые задолго до явления Господа людям, его рождения, явления, ожидали, уже пророчества были, они знали об этих пророчествах, они знали, что придет Спаситель мира, и долго очень ожидали, и вот мы тоже с вами на всеночном бдении таком, который начинается по вечере, мы тоже с вами ощущаем, передается это нам, что ну скорее бы он пришел, мы без него никак не можем обойтись, мы не можем справиться, с собой не можем даже справиться, потому что мы грешны, а с дьяволом и говорить нечего. И поэтому вот так начинается всеночное бдение Рождества Христова и Богоявления. А потом зажигается свет, лития, и уже начинается празднование. Правда, потом, как всегда, на всеночном бдении тушится свет и читается шестопсалмия. Тоже покаянная молитва, особая, очень внимательная. Нужно воспринимать каждое слово шести псалмов. Тушится, чтобы человек мог внимательно сосредоточиться мог на смысле этих слов. Потом полилей, праздник, и мы празднуем сам праздник. И вот сегодня мы с вами уже начинаем мысленно и сердечно, конечно, потому что сердце, оно способно лучше воспринимать святыни и общаться с Богом. А разум, он, увы, наш человеческий разум слабоват для этого. Что Бог творит, никому не говорит. А вот почувствовать Бога Господь дает. Благодать Святого Духа. Для этого мы приходим в храм Божий. Благодатное место. Мы приходим сюда учиться. Учиться жизни. И здесь все имеет этот назидательный, глубокий смысл. Для нас очень важный и полезный. И поэтому нам важно жить на службе. Накануне вечером, вот в субботу вечером начинается уже воскресная служба. Мы же должны быть с вами вся воскресенье по заповеди Божьей в храме. А служба начинается с вечера. И это не то, что вот литургия, вот как сейчас утром, и всеночный бдение, как вчера вечером, что это они взаимозаменяемые такие богослужения. Вроде я как сходил тогда, поэтому не обязательно пропустил, мне не страшно. Нет, это не так совсем. Отличается. Вот сегодня сейчас вот воскресная служба. Евангелие вы слышали какие? А вечером вчера и каждую субботу читается Евангелие воскресное. Сейчас не воскресное Евангелие было, хотя воскресный день. А воскресное Евангелие читается в субботу вечером. Они все специально отобраны о воскресении Христа. Поэтому и мы поем, в субботу вечером поем, воскресение Христово видевшее. Поклонись Сому Господу Иисусу, мы поклоняемся воскресшему Господу, и Христу Его поклоняемся. Это происходит вечером. Значит, пропускать вечернюю службу мы не можем. Конечно, апостол Павел говорит, все, мы не можем. Потом ставит запятую и говорит, но не все полезно. Может, и можно, но не все полезно. А богослужение нам очень нужно. Он очень полезен, чтобы знать, как жить, чтобы ориентироваться в жизни, чтобы ориентироваться в самых разных вопросах, что такое добро и что такое зло, прежде всего. В чем смысл жизни нашей, краткой, здесь, в которой так много всякой суеты, соблазнов, ошибок, которые мы с вами умеем делать и знаем, сколько мы их наделали, продолжаем делать несчастье. Чтобы понимать жизнь, понимать свое место в этой жизни, предназначение, которое дано нам Богом, чтобы вообще не забывать про Бога в этой жизни, которая так стремится к тому, чтобы мы о нем забывали, нужно приходить в храм обязательно, регулярно, как можно чаще, конечно. Но уж в воскресенье утром и в субботу вечером надо быть в храме всегда, конечно. Стараться быть здесь. Мы здесь прикасаемся с вами к вечности. Где эта вечность там, в миру? Там все злободневно. Вот сейчас нужно там завтракать, обедать, ужинать, там купать, там это, бежать туда-сюда. Какая там вечность? Там забудь, какой из них тебя зовут. Кстати, тоже имя человека. Это тоже в церкви прославляется. Именины. День памяти святых наших покровителей. Опять Новый год. Это одно, это земное. Тем более, когда он спорит с постом, установленным Богом в церкви здесь, Духом Святым. А Рождество – это другое совсем, это имеет смысл духовный, спасительный. И мы слышим здесь слова вечные. Вот мы слышали сейчас евангельские слова. Что это за слова? Во-первых, это слова самого Господа. Это слова, которые уже 2000 лет, они прошли через все испытания, можно сказать. И у нас тоже на глазах это было. Было время, когда мы с вами не могли читать. Нам вообще никто не говорил, что надо читать Евангелие. Нам ничего проще этого не говорили. Его не печатали нас вообще, совсем. Только оставались какие-то старые, пожелтевшие книжечки дореволюционные. Вообще не было литературы духовной. Только дореволюционная или с Запада нам поступало через все препятствия. Все таможни и прочее, она преодолевала и поступала. И вот сейчас у нас есть такая возможность слышать Слово Божие, которое дает нам ориентир в жизни, показывает нам, что делать в наших обстоятельствах. Мы с вами, бывает, то и дело, мы с вами задумываемся, спрашиваем и мучительно ищем ответы, как поступить. Что делать? Ехать, не ехать, продавать, не продавать. Ну и более серьезные вопросы, конечно. Жениться или замуж выходить? И за кого? И как поступать там? Что это такое? Как все это обустраивать? Учиться? Где учиться? Вот сейчас подрастают школьники. Куда идти? Даже бывает, что настолько непонятно. Жребий приходится... Хотя хорошо, если это жребий бросается с молитвой. С помощью Божией, перед иконой, как избрали патриарха Тихона в 1617 году, когда было три на соборе по местам, когда три было кандидата патриархи. У нас патриарха не было 217 лет до этого. И приняли решение милости Божией в молитве, опять же, что это в молитве, в храме, приняли решение восстановить патриаршество. Но кого избирали? Вот избирали трех кандидатов. А чтобы уже выбрать патриарха окончательно, для этого это было все храм со Спасителем, не разрушено тогда еще. И тогда написали имена трех кандидатов, положили в такой дворец, и слепой старец, такой Зосима, Алексей Зосимовский, Зосимой пустыни старец, он, когда весь собор молился, он достал и прочитал. Митрополит Тихон, московский дорогой, тогда, значит, был объявлен новый патриарх. Вот так вот, видите, слепой, телесным зрением, но молитвенным, и поэтому волю Божию он объявил людям, вымоленную всем собором. Вот мы здесь собираемся тоже такой некий собор, у нас церковь соборная, собираемся на некий собор. Мы здесь с вами просим Бога. У нас общие есть прошения, которые читаются. И у каждого, знаете, свои какие-то есть просьбы. Хотя главные просьбы мы здесь слышим. Это очень важно, когда мы с вами молимся все вместе. И не только мы сейчас с вами молимся. Везде, вот где наш часовой пояс московский, примерно в это время, везде совершается божественная литургия, и люди сходятся в храмы Божьи. И вместе мы молимся одними словами, одними и теми же словами. Мы все с вами вместе молимся об одном и том же. И вот это и есть великая сила, это основа всей жизни. Ничего более прочного в жизни, чем молитва, то есть помощь Божия, сила Божия, благодать Божия, ничего более простого в жизни нет, искать не надо нигде ничего другого. Прежде всего, первым делом молитва, тем более такая соборная молитва. И самая частая молитва, которую мы зашифровали, какая? Господи помилуй. По всем вопросам, помните, прошение такое, такое-то у тебя было мирное, и ты я. Мирное, потому что мы миром, миром души, покоем. Вот тем самым миром, о котором Павел Серафимский говорил, радость моя, скажи, дух мира, мирный дух. И вокруг тебя тысячи спасутся. Вот этим миром нас прямо с самого начала церковь призывает молиться. Оставьте все свои беспокойства, недоумения, суету всю эту, внешнюю, внутреннюю, оставьте. Вот Господь, и просите Его все вместе. Господи помилуй. Именно в покаянном чувстве. Ответ на каждое прошение – Господи помилуй. Покаянное чувство. Нас к этому призывает Церковь Святая, богослужение. Где еще в миру мы услышим такой призыв? Что вы? Наоборот. Самооценку свою повышай. Давай, давай. Надейся на себя. Надейся на свои деньги, свою власть какую-то, властишку. Надейся на это. Вот это опора, жизнь настоящая. Вот это твердое. А что это такое? Пришли там, постояли, ушли. Нет. Все наоборот. Кто высоко предъявит, то мерзость пред Богом. И поэтому нам необходимо как можно чаще приходить на богослужение, на службу. И еще очень часто повторяется прошение. Пресвятую, Пречистую, Преображенную, Преображенную нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот эти очень важные прошения, поэтому не повторяются так часто. Кстати, наш образ здесь старинный Казанской иконы Божьей Матери вчера мироточил. Да, это мироточил образ рядом Святой Троицы. Что это такое? Это с небес Господь нас с вами всех призывает к молитве, обращаться. Прежде всего в этом смысл. Господь с нами разговаривает, Матерь Божия разговаривает с нами, помянувшие ее и всех святых сами себе, то в самих себя предадим Богу. Пусть Он творит свою волю с нами, чего нам не хотелось, о чем бы мы не мечтали, к чему бы мы не стремились. Но лучше, чем воля Божия, для нас быть ничего не может. И мы можем блуждаться, мы это знаем, опять же, как это бывает, сколько мы дров наломали, как мы не хотели никого слушать, не хотели Богу молиться, да? Ну, я не знаю, может быть, что-то здесь. Конечно, есть, сейчас, слава Богу, есть такие умные дети, которые с самого начала их воспитывают в вере, храм, они в храм начинают приходить, любить, ну, храм, даже бегут к распятию и целуют его. Ну, а уж что касается нашего поколения, нас этому не учили ничему, нас учили совершенно другому. Ничего про Бога не было вообще нигде. Правда, оставалась, конечно, вера в народе, слава Богу, и оставалась культура, и везде, и коммунисты, большевики были разные люди совершенно. Вот эти все стереотипы – это не то. У Бога не так все просто, так примитивно, как нам представляется, как пропаганда, говорит, человеческая. Нет, совсем, конечно, не так. Умные люди, верующие, прекрасно в этом разбирались. Например, Николай Васильевич Гоголь, Царствие Небесное, он говорил, мы все 20 раз в день бываем то ангелами, то демонами. В зависимости от того, на что обращены наши, понятно, помыслы, стремления, как мы молимся. Помолился? Покаялся? Что-то такое ангельское в тебе забрезжило. А потом, значит, забыл, что грешный, и раздражился, осудил, ну тебе, ну демоном подавляешься. Они очень любят внимание проявлять грехам человеческим. Ангелам это не нужно совершенно, их это не интересует. А вот демонам это очень интересно. Помните, как притча Паисия преподобная, где она память была? Святогорца о мухах и пчелах. Если смотреть, куда пчела летит, то тогда на цветок обратишь внимание. Она к нему стремится. А куда мухи стремятся, мы знаем. Вот так вот и мы с вами. Поэтому все время нужно поправляться, все время нужно ориентир проверять. Конечно, предать самого себя в руки Божьи, для этого нужно мужество. И для покаяния нужно мужество, конечно. Но это очень полезно. Это очищение. Очищение. И других тоже, сами себе, и друг друга Господу предадим. То есть возникают какие-то вопросы. Там, молодежь не так живет, не так поступает, конечно, заблуждается. Что с ними делать? Ничего слушать не хотят. Когда им говорит что-то такое, вроде бы полезное, они раздражаются, вообще готовы даже наоборот сделать вообще. Да и так и бывает, сейчас надо это иметь в виду. А вот я вообще тогда из дома уйду. Будете ли что-нибудь говорить? Поэтому нам все предлагают здесь, Святая Церковь напоминает нам, сами себе и друг друга Христу Богу предадим. Друг друга. И молодых, и тех, кто нуждается, и больных, за больных молиться, за воинов наших помоги им, Господи, за президента, за патриарха, за соседа, за каждого человека молиться, предавать его Богу и весь живот наш, то есть всю жизнь. Христу Богу предадим. Мы слышим эти слова? Все время нам напоминают. Как бы нам так сделать с Божьей помощью? Как бы нам так это вымолить? С помощью Кирилла Серафима, конечно, который возглавляет, как раз Сергий Мечов, нашу молящуюся русскую церковь, возглавляет Кирилла Серафима. Духовник земли русской его называют. Как бы с его помощью так нам услышать эти слова и принять их для жизни? Прежде всего, Богу предавать все вопросы. Он лучше решает. Как один епископ говорил, когда были священники, там один молодой человек, был бывший священник, там у него были тоже трудности так, семейные, там, с невестой, там, очень сложно, понимаете, в лагерь туда прибавят, там, убавят, вряд ли, конечно. Что делать? Пришел к нему. Видите, как, какие бы условия были, да, благоприятные в лагерях у нас. Вот заключение епископ, но может, есть кому прийти советоваться. А он что говорит ему? Уже прославлен этот епископ. А что он говорит ему на этот вопрос? Он говорит, что делать будет? Молодой человек, ложитесь на Господа. Он говорит, да я вроде так уже сделал. Что-то ко мне пришел, в лучших руках делал. Ложиться на Господа будет в лучших руках делал. То мы, знаете, мы все переберем, обо всем подумаем, все перечислим, с кем-то посоветуемся. Потом, может быть, еще вспомним, что, может быть, просто помолиться, а может быть, просто покаяться, а может быть, просто почитать, открыть Евангелие, посмотреть, что там написано. А там написано все о нашей жизни, буквально. Все, что происходит, Чебелинский писал. Все, что происходит во всех областях человеческой жизни. Больше или менее, притяни те истины, которые в Евангелии уже даны, уже написаны, уже сказаны. Почему так важно в церковь ходить и слышать? Там особое внимание к этому фрагменту. Оно очень маленькое бывает. Несколько строк бывает совсем. Но внимание вот именно этого дня в Евангелии на каждое слово направлено. Каждое слово там не случайно. Каждое слово имеет глубокий смысл. Нужно вдумываться в это. Так же, как когда мы молимся, тоже каждое слово молитвы имеет глубокий смысл. И когда мы молимся, чтобы от нашей молитвы, чтобы не просто время проходило, а мы бы себя обманывали тем, что мы вроде вычитали и побежали, скорее вычитали, некуда даже утренней молитвы присутствовать, как не было. А есть у нас более важное дело, чем утренняя молитва в течение дня? Большой вопрос. Вряд ли. Наверное, это самое главное дело всего дня – прочитать. Но не просто прочитать, а действительно с Богом пообщаться, попросить. Поэтому, когда мы читаем молитвы, во-первых, нужно умом понимать, о чем мы с вами просим, какой смысл каждого слова. Это требует тоже труда, это тоже непросто. А что может быть простого в том деле, которое создает нашу жизнь, создает нас самих, приобщает нас, соединяет нас с Господом и ведет нас в царство вечности. Как это может быть просто? Это Господь разве просто? Разве Он не трудился, когда Он пришел на землю, когда Он был ясен, когда Его хотели убить, Ирод приказывал? Когда потом он ходил, не имея где главу только поклонить. Когда за него всеми гонялись, чтобы его убить, и искусал его дьявол, а он постился 40 дней и ничего не ел. Разве это было не, это разве не было трудом? И потом все, что он совершил, а уж не говоря о крестной смерти, а Матерь Божия сколько трудилась, а Иоанн Предтеча сколько, чтобы встретить Господа, чтобы возвестить, что пришел Спаситель мира, он в пустыне, как вы знаете, ел только дикий мед и акрины, нигде ничего, никакой другой, это какой подвиг. Поэтому люди увидели, что это святой человек. Поэтому его и слово было со властью. Поэтому он и мог им возвестить, что пришел Спаситель мира. А преподобный Серафим в трудах все время был. Какие труды? Постоянная молитва, постоянный пост, постоянные поклоны. Потом в пустыню ушел. Как себя обслуживал? Все там делал. Грядочки копал, нитку там, значит, это в горшочке там подогревал. Все, сам все делал. Много лет. А потом старец уже был. И тысячи дней, тысячи ночей на камне молился. Какой труд. Да? Потому что результат появляется через труд. Без труда ничего не бывает. И когда мы с вами становимся на молитву или открываем Евангелие, когда мы приходим в храм Божий сейчас на службу, это ведь тоже труд. Конечно, это непросто. Удержать свои мысли, которые как зайцы разбегаются, которые уже готовы где-то такое что-то там уже покупать, строить, ругаться с кем-то, не дай Бог. Осуждают эти мысли, все это. Да, это действительно усилие, это действительно труд великий. Собрать, держать эти мысли, внимание держать. Внимание нам нужно. Наши беды – это внимание. Враг старается нас лишить внимания, мысли о Боге. И чтобы не поддаваться врагу и его помыслам, которые нас мешают, нужно внимание. Что это за мысль? Куда она ведет? Это к покаянию или к осуждению? К гордости или к смирению? А смысл нашей жизни – переходить от гордости к смирению. Тоже требует труда. Это тоже не сахар. Это тоже очень непросто. Это тоже не очень комфортно, совсем даже. Тебя обижают, а ты это воспринимаешь как управление на смирение. А ты говоришь, ну и слава Богу, мне так не надо. Я же забыл, что я грешник. Мне вот напоминают. Слава Богу. И когда мы молимся, нам очень нужно это внимание. Во-первых, сознавать, что, какой смысл этих слов. А во-вторых, просить. Мы должны, во-первых, понять, о чем мы просим, или можем попросить. А во-вторых, просить об этом Бога, как о самом главном нашей потребности, о том, что нам важнее всего в жизни, от чего зависит вся жизнь. Вся жизнь зависит от молитвы. И тогда, действительно, мы получаем великую пользу от этого краткого утреннего правила. А если мы еще продолжаем молиться, вы знаете правила Преподобного Мусоровского, говорит, когда кто-то не успевает, или много же было очень людей неграмотных, потом не было ни книг, опять же в советское время, ни книг, не знали, потом, а солдат, подъем, ротоподъем, какое там утреннее правило? Все сразу, так сказать, 45 секунд подъем, построились и сразу, или по тревоге. Поэтому Преподобный Серафим дал свое правило. Не потому, что оно заменяет утреннее правило, не поэтому. А потому, что чтобы хоть как-то молились, но молились всегда, обязательно. Не пропускали ни одного утра без молитвы. Вы знаете это правило. Три раза символ веры, три раза символ веры, три раза учат, три раза молюсь, Дева радуюсь. А потом, говорит Преподобный Серафим, Иисусова молитва до обеда, непрерывно. А потом опять эти семь молитв. Потом опять уже дальше уже Иисусова молитва Богородице, помилуй меня грешным. И обещал мне. То есть не представлено, как нам об этом не говорить в день памяти Преподобного Серафима. О молитве, о молитвенности, о трудах духовных. И вот действительно, тогда будем мы меняться. Ведь нам всегда хочется помолиться так, чтобы что-то такое сразу изменилось. Причем не в нас самих, а в обстоятельствах, которые вне нас. Чтобы сразу повалился, и все, так сказать, стало уже по-другому, как нам хочется. Так не бывает. Смысл не в этом. Нам хочется, чтобы менялись обстоятельства, а Богу хочется, чтобы мы менялись. А чтобы мы менялись, это нужно постоянный труд, постоянное внимание, постоянное усердие. Так просто не бывает. Чтобы душа перестраивалась на Иван сестры, как говорил иеромонах Серафим Орлов, вот, тоже его память, чтобы душа перестраивалась, в этом смысл жизни наша, перестройка души на евангельский строй. Это требует постоянства, труда, помощи Божьей, помощи Матери Божьей, помощи святых, преподобного Серафима, конечно. Вот у нас есть с вами в телефоне такое, знаете, когда фотографируем, там есть переключатель на селфи. Значит, либо ты смотришь в объектив, снимаешь то, что вокруг тебя, либо ты чик, перекрутил, значит, и уже можешь сам себя снимать, да? Вот в духовном отношении это очень важный образ такой, пример. Мы все не хотим смотреть туда, куда он такой, даже если я что-то делаю, так это из-за него, из-за них. Такая жизнь такая, время такое, а что я могу сделать? То есть мы себя, как построено наше вот это вот самое убогое, безбожное мышление, что мы готовы себя вновь превратить вообще. А я что? Я просто, так сказать, трость ветром колеблемая. А вот обратить внимание на себя, то есть вот это сделать такое духовное селфи, перестроить внимание к себе, обстоятельства, да, а как я к ним отношусь? Люди такие, да, грешные, конечно, а как я к ним отношусь? Жалею и помогаю, или осуждаю, ненавижу, знать их не хочу, вообще сами виноваты, и жить как хотите. Вот это вот действительно очень важный момент. Перестраивать, как святые говорят, перестройка внимания на себя. А преподобный Серафим опять же вспомнил, сказал, радость моя, ты стяжи дух мирный, ты в себе, в этом смысл твоей жизни. Прежде всего молитвы, он говорит, это достигается. Ты стяжи. И тогда жизнь меняется настолько, что ты все, у тебя спасется. И его жизнь, конечно, его житие, оно подтвердило истинность этих его слов. Сколько людей спасается тем, что как-то бился преподобный Серафим над своей душой. Бледным сердцем любовь Христову стяжал. Вот и нам тоже, молитвы преподобного Серафима. Наступил Новый год, сегодня 2 января, по-настоящему, по-русскому, нашему календарю, не по большевистскому католическому календарю, а по-нашему. Сегодня наступил Новый год, и нам нужно тоже постараться. Какую-то новую жизнь уже приведет, уже Новый год прибавился от Рождества Христова. И нам тоже нужно что-то менять, в чем-то прибавить. Конечно, говорил отец Алексей Мичева, надо близкие вещи ставить, да, близкие вещи. Ну вот, начать, например, кто не ходил по воскресеньям, по всем воскресеньям, без исключения, кроме дежурств, и когда не можешь встать по болезни с постели. По воскресеньям не ходил в храм, надо ходить, начать ходить. Ходить в субботу вечером, от начала и до конца. Не помазали, пришли, помазали, пошли. А это все остальное что? А это для кого? А это для чего? Это все лишнее, что ли? Да что вы? Все сокращено. А утренние и вечерние правила, там все сокращено. А литургия, она там вчера была, вот, литургия Василия Великого, она побольше. Прекрасная литургия. Такие молитвы, такие прошения, такие важные. Но мы такие с вами, нам и сокращенные такой. Нам. Так мы еще и сокращенные умудряемся пропускать. А что-то остается. А потом мы удивляемся. Это не получается. Эти ругаются. Война идет. Там в Украине, значит, что-то, так сказать, такой раскол. Там церковь, там все, значит, это, значит страдают, значит, захватывают фашисты, значит, уже верхний храм Киево-Печерской лавры захватили. Там во всем мире что делается вообще? Что же опять же Гоголь писал, дьявол без маски явился в мир давно уже. И что же в этих обстоятельствах, что нам остается? Молитва, богослужение, наша православная святая вера, которая, может сказать, единственная по-настоящему противостоит всему этому, всему злу мира. И на нас с вами, можно сказать, весь мир смотрит. Только каяться, что мы такие недостойные, но не унывать. Нет нам дороги унывать, сказал преподобный Серафим. Христос победил все. Вот именно, все победил. И нашу с вами лень может победить. И нашу с вами малое верие может превратить в веру настоящую, хоть немножечко подвинуть ее. И укрепить нас вере. И нашу душу, да, может Господь изменить. и подготовит нас к вечному своему царству. Молитвами, опять же, представьте Царицы Небесной, Бога Серафима и всех святых. Все это возможно. Но не без нас. Наше участие необходимо. Видите, готовится Господь прийти на Иордан к людям, а перед этим предтеча их готовит людей. Исправьтесь, выпрямите ваши пути, стропотные в гладкие превратите. Готовьтесь, готовьтесь, идите навстречу Господу, а Господь вас спасет, Он вас спасет через ваше стремление к спасению, через ваши труды, через ваше усердие, какое-то многократное усилие, малейшее усилие, даже только желание, только стремление, только еще мечта о чем-то высоком, духовном, и уже Господь и это видит, и это Он принимает, и это Он тоже участвует в каждом нашем деле. Как дьявол участвует в каждом грехе, так Господь участвует в каждом нашем добром намерении, в каждом добром деле. Каждое усилие принимает и ведет к спасению. Верный в мале, во многом верен. Вот и будем стараться. Стараться поворачиваться к Богу все время. Что бы ни было, из любого положения, прежде всего, как одна бабушка говорила, все начинается с лба. Стараемся. И какие мы счастливые, что Господь тут же нам все это принимает. Он принимает это, может быть, даже тайно для нас, потому что нам это не полезно. Он хочет, чтобы мы еще, чтобы мы не просто что-то такое порыв, а потом сдулись. Нет. Чтобы мы с ним были, чтобы он уже нашел постоянство. Вот так и говорил священномученик Сергий Мечов. Чем отличаемся мы от святых? У нас нет постоянства. Он говорил одной из своем духовном участке. С вас можно то икону писать, а то бульварный роман. Какие мы с вами? А если все-таки правила вот эти, устав церковный, богослужение, они все-таки приучают нас к этой регулярности, к этому постоянству, постоянно молиться, постоянно ходить в храм Божий, регулярно, не жить здесь, а регулярно, регулярно исповедоваться, регулярно причащаться, не как попало, а вот входить в этот ритм духовный, туда, это уже и есть путь к спасению, это есть путь к небесам, к вечной жизни. А это наша главная цель. Ради этого Господь и пришел на землю нас, ради человека, и нашего ради спасения. Аминь.